Спасибо большое, Александр Эдуардовна. Я очень рад здесь быть. Честно говоря, немножко волнуюсь, потому что как-то вдруг возникла идея о том, что я могу рассказывать по этой теме, хотя не могу сказать, что у меня было прям супер много опыта. Но какой-то опыт есть, и я попробовал немножко систематизировать, наверное, свои мысли и разные обсуждения с коллегами. Значит, и давайте я попробую что-нибудь сказать, но не ждите слишком многого. У меня в основном есть вопросы и гораздо меньше ответов, но я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем что-то придумать для того, чтобы на эти вопросы ответить. Итак, смотрите, значит, чего у нас вообще бывает? Ну, понятно, что когда мы обсуждаем проведение письменного контроля, мы рассматриваем разные факторы риска. Ну, грубо говоря, эти факторы риска делятся на две категории. Первая категория – это что просто значит, невозможно проводить экзамен в режиме closed book или очень сложно, а именно, что фактически абсолютно все становится потенциальной шпаргалкой. И у людей, которые пишут экзамен или какую-то контрольную работу удаленно, в общем, есть гораздо больше возможностей просто подглядеть куда-то, списать, посмотреть определение, формулу и так далее. Это первый фактор риска. Второй фактор риска, на мой взгляд, более серьезный, связан с несамостоятельным выполнением заданий. Да, тут нужно сразу мне оговориться, что я преподаю в основном математику и программирование, и поэтому мой опыт довольно специфичен именно на эти предметы, то есть те формы контроля, которые мы делаем, они в основном посвящены какому-то решению задач, и, конечно, для других предметов, возможно, будет какая-то другая своя специфика. Но вот я сейчас думаю именно в терминах решения задач. И тут, конечно, фактор риска, который связан со списыванием откуда-то, для меня лично он гораздо менее актуален, потому что я всегда могу дать задачку такую, что вы можете пользоваться чем хотите, Википедией, Гуглом, чем угодно, но вы эту задачку не решите, если вы не понимаете материал. Если вы сможете быстро найти достаточно материала, чтобы эту задачку решить, хотя раньше не могли, ну, отлично, это хорошо. Вот. Второй фактор риска, связанный с несамостоятельным выполнением заданий, для меня, конечно, гораздо более существенный, потому что значит, тут гораздо труднее какими-то вот такими методами это проконтролировать. Значит, тут, опять же, есть два отдельных подслучая. Значит, есть подслучай, который связан с общением внутри группы, то есть студенты могут обмениваться решениями, обмениваться ответами, списывать друг у друга, обсуждать как-то решения, самостоятельно решать задачи. И есть еще более в какой-то мере неприятная вещь, это возможность подключения какой-то внешней помощи, когда, грубо говоря, студент может обратиться к какому-то своему, допустим, старшему товарищу, который 2 года назад этот курс прошел, или товарищу другого факультета. И, в общем, тут возникают гораздо более серьезные риски, связанные с тем, что там внутри группы человек, скорее всего, спишет у своего товарища, который, возможно, тоже половину задач делает неправильно. А если человек привлекает какие-то внешние силы, то тут уже проблем становится больше. Вот. Значит, прежде чем обсуждать факторы противодействия этим самым рискам, нужно сказать пару слов по поводу форматов проведения. Значит, мы привыкли в офлайновом мире, что формат проведения обычно устроен так. Если говорить про контрольные работы, про письменные контрольные работы, особенно там по математике или почему-то похожему, то это, как правило, письменная работа, когда студенты вот садятся в аудитории, получают бумажку с вариантом и дальше пишут на бумажке и сдают все эти бумажки. Для случая удаленного проведения появляется дополнительный формат, формат онлайн-теста, когда работа выполняется, ну, значит, либо непосредственно выполняется на компьютере, либо на компьютере происходит ввод решений, ответов или только ответов. И дальше, опять же, возможны варианты. Например, этот онлайн-тест может автоматически проверяться. Онлайн-тесты вообще могут быть устроены сильно по-разному. Это отдельная большая наука. Там могут быть устроены... Значит, они могут быть, начиная с самых простых, над которыми принято смеяться, в какой-то мере незаслуженно, типа multiple choice тестов, и заканчивая тестами с открытыми вариантами ответов, которые, в общем, не сильно уступают по своей диагностической силе не сильно уступают там просто письменным работам. Вот. Но тем не менее, для, опять же, для разных форм, для разных типов заданий, разные типы, значит, вот этих самых форматов проведения более предпочтительны. Преимущество онлайн-теста состоит в том, что вы получаете результаты уже в структурированном виде. Возможно, что они уже автоматически сразу же проверяются, если вы заранее задали правильные ответы, и если там эти правильные ответы достаточно хорошо идентифицируются. И если вы не очень хотите интересоваться решениями, хотите просто проверить, получился правильный ответ или нет, то у вас будут нулевые затраты на проверку, но зато вам придется немножко поработать с тем, чтобы этот тест придумать так, чтобы он был хорошим. Вот, значит, у письменной работы есть свои плюсы, это привычный для студентов формат, вы можете, ну, особенно что касается математики, то понятно, что решение математических задач, оно всегда, если это как бы не задачка на таблицу умножения, то это всегда вам нужно взять в руки ручку и начать что-то писать, невозможно решать математику, не имея в руках ручки и бумажки. Вот, поэтому, в общем, формат, когда люди в привычном для них режиме пишут на бумажке, а потом отправляют каким-то образом вам скан, он оказывается тоже достаточно удачным, достаточно востребованным. Тут есть свои плюсы и минусы, в частности, когда я, значит, объявлял первую такую работу и сказал, что вот мы будем писать на бумажке, но вы будете потом загружать сканы. Значит, мне студенты сразу сказали, а, значит, как мы будем загружать сканы, дадите ли вы нам для этого дополнительное время? Ну, я так подумал, а как можно дать дополнительное время? Ну, в том смысле, что это означает? Ну, просто увеличить общее время выполнения на 5 минут. Я, конечно, могу, но все равно у разных людей разные технические возможности. У кого-то есть сканер, у кого-то нет сканера, у кого-то есть телефон, который делает фотографии. Плюс ко всему, ну, например, мы обычно принимаем такие работы с помощью, значит, я сейчас говорю про опыт как раз на программе совместный бакалавриат Высшая РЭШ, значит, там мы принимаем эти работы обычно через РЭШевскую LMS-ку, которая называется MyNES, и она, как я думаю, любая, видимо, LMS-ка в пиковые моменты она может ломаться, и понятно, что нужны какие-то резервные каналы и резервные способы отправить работу. Но в конце концов мы договорились со студентами до того, что пусть они делают просто фоточки на свои телефоны и отправляют мне в Telegram-чатик, и студенты были очень довольны тем, что это действительно экономит там сверхценные последние 5 минут работы, потому что сделать 4 щелчка телефоном и отправить в Telegram гораздо проще, чем сканировать, заходить на сайт, который может зависнуть, загружать и так далее. Вот. Ну, это что касается форматов проведения. Значит, давайте теперь поговорим про самую животрепещущую тему. Это, значит, методы противодействия тем рискам, связанным с несамостоятельным выполнением, которые мы сейчас обсуждали. А именно. Ну, смотрите, значит, есть две как бы категории методов противодействия. Одна категория связана, я бы сказал так, с принуждением людей действовать самостоятельно, а другая такая чуть более мягкая, скорее с мотивировочными вещами, скорее с такой психологией. Вот. Но если говорить про, так сказать, если попробовать отранжировать все методы по жесткости, то самый жесткий метод – это то, что называется онлайн-прокторинг. Я думаю, что все уже так или иначе про эту штуку слышали. Я, честно говоря, сам ни разу пока не пользовался. Вот Наталья Петрова будет рассказывать, которая с онлайн-прокторингом сталкивалась непосредственно в боевых условиях. Я про прокторинг только слышал на том уровне, что я участвовал в организации там, Олимпиад, где тоже что-то такое проводилось, но не непосредственно. Вот. Но онлайн-прокторинг – это система, когда вы пытаетесь реализовать фактически такой же формат проведения, как в офлайне, то есть проконтролировать все, что происходит вокруг студента в физическом пространстве, то есть исключить ситуацию, когда студент подглядывает куда-то себе под стол, исключить ситуацию, когда рядом со студентом сидит кто-нибудь, ему что-то подсказывает на ухо и так далее. Вот. Делается это с помощью того, что вы, значит, требуете от всех студентов, чтобы у них была включена камера. Соответственно, камера должна быть настроена так, чтобы видеть все, что должно было, все, что должно быть увидено. Должна быть сделана трансляция с экрана, чтобы было, если речь идет про формат проведения типа теста, где в основном работа происходит на компьютере, значит, требуется, чтобы было видно, что люди не пытаются там, в каком-нибудь чатике пообсуждать решение и так далее. Значит, но тут я говорю, что я про все это знаю скорее теоретически. Надеюсь, что Наталья расскажет побольше. Значит, у прокторинга есть один минус, его можно в той или иной мере обойти. Понятно, что это может быть сложнее, но, например, если говорить про ту часть прокторинга, которая занимается контролем за тем, что происходит на экране компьютера, то существуют технические методы, как студент может подсунуть прокторингу не свой экран, и, в общем, таким образом вы ничего не увидите, что у него на самом деле происходит на экране. Такие методы есть. То есть тут как бы с одной стороны есть, значит, возможности все это делать, с другой стороны они ограничены, и в какой-то мере само по себе наличие вот такого технического контроля заставляет студентов, ну, по крайней мере, часть студентов вступить в такую, значит, в такую азартную игру. Вот они, эти злобные преподы, хотят, чтобы мы не списывали, а мы сейчас придумаем какой-нибудь такой крутой метод, как все-таки списать. Вот. Поэтому есть прям противоположный подход. Он состоит в том, что вы можете дать задание и сказать: ну, ребята, а теперь все на вашей совести. Значит, и, ну, мы рассчитываем на то, что вы не будете списывать. Мы рассчитываем на вашу честность. И не выводить никаких дополнительных систем контроля. Но вот мои коллеги, занимающиеся поведенческой экономикой, говорят, что такие факторы в какой-то мере работают. Не совсем понятно, как они будут работать конкретно в наших условиях, но, например, коллеги с факультета математики решили, что они не будут пользоваться прокторингом, потому что это создает дополнительные проблемы, и они говорят так: ну, кто хочет учиться, те научатся и напишут все честно, ради того, чтобы поймать несколько двоечников, которые что-то спишут, мы не будем усложнять жизнь всем остальным. Вот. Но это, надо сказать, опять же, специфика, в какой-то мере специфика матфака, там сами себе студенты, наиболее сильные студенты, не слишком сильно интересуются там всякими вещами, связанными с рейтингом, они ориентированы на то, чтобы получить хорошее образование, на то, чтобы заниматься математикой. Вот. И в этом смысле для них такой подход выглядит довольно естественным. А при этом, допустим, на другом полюсе есть там какие-нибудь факультеты, на которых студенты очень сильно переживают по поводу своих рейтингов. И в этом случае мне, например, было бы немножко неудобно, если перед студентами, которые наиболее сильные, мне было бы неудобно перед ними, потому что если бы я не пытался бы как-то усложнить списывание, потому что они бы мне могли бы сказать, ну, что это такое. Значит, у нас есть хорошие оценки, которые добыты потом и кровью, а рядом есть двоечники, которые просто сейчас все спишут, воспользовавшись текущими, значит, ограничениями по контролю, и это вроде как нехорошо. Ну, в общем, пока что на своих контрольных работах, которые мы пока проводили, это были мидтермы, я сам не пользовался прокторингом, я пользовался другими способами, которые, в общем, перечислены вот здесь и вот здесь, ну и в какой-то мере вот здесь. Значит, это попытка сделать задания такими, чтобы студенты бы старались бы не списывать просто потому, что это неэффективно, это плохая стратегия. Значит, да, возвращаясь к истории про то, что можно давать студентам больше свободы, и они тогда будут с большей ответственностью относиться к своим действиям, к этичности своих действий. Есть такой прием, который используется, когда перед началом выполнения работы студент должен письменно написать, что вот я такой-то, такой-то, обязуюсь, значит, соблюдать правила выполнения работы, обязуюсь работу выполнять самостоятельно и подписаться. Это выглядит некоторой такой магией, некоторым магическим ритуалом. Но, опять же, коллеги, которые занимаются поведенческой экономикой, говорят, что это работает. Например, на Курсере, если вы когда-нибудь проходили какие-то онлайн-курсы на Курсере, вы знаете, что там при выполнении ровно каждого квиза вас требует поставить галочку, в которой большими буквами написано, что да, я согласен действовать честно, и что это реально только моя работа. Вот, это действительно в какой-то мере работает. То есть люди начинают более серьезно к этому относиться. А вторым связанным с этим фактором является то, что студенты должны понимать, что те работы, которые они выполнят, они будут при проверке очень внимательно проверяться на предмет пересечения по текстам решений. И в том случае, если будет обнаружено какое-то пересечение, то работа будет аннулирована, к студенту будет применена санкция. При этом как бы студенты должны понимать, что это действительно так и будет. Потому что если этого не сделается, то, естественно, стимул, например, после выполнения своего задания, отправить это задание в какой-нибудь общий, значит, пул выполненных заданий для того, чтобы товарищи смогли бы из этого задания, значит, что-нибудь списать, он все-таки велик, потому что у нас какие-то ценности, связанные с помощью товарища, они все-таки довольно велики, довольно сильны. И, значит, тут нужно, чтобы был какой-то все-таки какие-то факторы, которые будут этому препятствовать. Следующий фактор, который ограничивает списывание у товарища, это делать довольно жесткие по времени варианты. Это означает, что, скорее всего, вариант должен быть составлен так, чтобы даже лучший студент не мог бы его решить полностью. Это будет означать, что у вас даже лучший студент не будет иметь времени для того, чтобы порешать еще вариант своего товарища. Если нужно взаимодействовать, значит, с кем-то, все-таки, ну, это отнимает время от решения, собственно говоря, задач. Значит, и дальше. Естественно, если речь идет про математику, то там всегда относительно несложно делать большое количество разных вариантов. Вы можете менять числа, менять какие-то выражения. Вот. Это можно делать вручную, можно делать с той или иной степенью автоматизации. Ну вот я в какой-то мере научился что-то такое автоматизировать. К сожалению, мне пока не удалось сделать так, чтобы инструменты автоматической индивидуализации можно было бы использовать там, без знания программирования. Вот. Но, опять же, это тоже полезно. Тут, естественно, есть некоторые трейд-оффы. Если вы сделаете сильно разные варианты, они не будут эквивалентны по сложности, скорее всего. Если вы сделаете похожие варианты, то все равно стимул списать остается, потому что даже если вы видите решение задачи не такой, как у вас, с другими числами, с другими функциями, но похоже, все равно это дает дополнительный какой-то бонус, дополнительное нечестное преимущество. Если говорить не столько про, значит, математику, сколько вообще, то, видимо, эффективный способ это делать задания как можно более творческими. То есть это означает, что на выходе должен получаться не просто, там, допустим, число или там, какая-то функция или еще что-то такое простое. Хорошо, когда на выходе выдается текст, потому что, опять же, по тексту вы можете проводить контроль уже после того, как люди сдали работы. Списать текст, не понимая смысла того, что происходит, довольно трудно сделать это так, чтобы не было пересечений. Вот. Собственно говоря, те работы, которые я проводил, они были устроены так. Я делил работу на несколько кусочков и перемешивал. Значит, у меня был как бы один вариант, но этот вариант по-разному делился на кусочки. И эти кусочки между студентами перемешивались в том смысле, что, например, у вас один студент решает сначала первый кусочек, потом третий, потом второй, а другой студент решает сначала второй, потом третий, потом первый. И, значит, у каждого кусочка есть свой дедлайн. Это означает, например, что в самом начале у студента количество людей, с которыми он может посоветоваться, там, в 3 раза меньше, чем обычно, просто потому что у других студентов другие задачи в этот момент. Вот. Честно говоря, у меня смешанное впечатление от этой системы. Студентам это не понравилось. Они, в конце концов, сказали, что давайте уж лучше прокторинг будет. Вот. Но, по крайней мере, вот такая идея, опять же, заставить студентов решать разные задачки одновременно, она была. Вот. Но надо сказать, что у меня... Значит, я подумал, что нужно сказать хоть что-то про какие-то инструменты более-менее готовые, потому что я так сейчас скорее теоретически рассказываю. Проблема в том, что я как-то напрограммировал себе на коленке какие-то кусочки, которые мне были нужны. Но если говорить про беспрограммирование, то, например, можно использовать такую штуку. Значит, есть MailChimp. Это сервис по созданию массовых рассылок. И, например, если вы хотите каждому студенту выдать свой собственный вариант, свою собственную PDF-ку с задачками, то вы можете сравнительно несложно это сделать с помощью MailChimp. Вы в него просто загружаете табличку, у вас есть, допустим, список e-mail'ов и список ссылок на разные PDF-ки. И вы просто загружаете это в MailChimp, и MailChimp дальше рассылает каждому студенту свою PDF-ку. Вот. Значит, в качестве системы для создания тестов, ну вот и последнее, что я пробовал, это была система, которая называется Canvas. В принципе, в вышке есть собственные, значит, инструменты, но, честно говоря, я до сих пор как-то с некоторой опаской отношусь к той системе, которая называется LMS. Коллеги пользовались системой, которая лежит на онлайн ХСРУ, но она не совсем для этого, она для онлайн-курсов. В общем, короче говоря, значит, я попробовал использовать тесты вот здесь. В принципе, довольно неплохо там можно делать тесты, которые позволяют выдавать студентам тоже разные варианты. Правда, не автоматически сгенерированные, а просто выбором из некоторого пула. Вот. И дальше тоже автоматически проверять ответы и получать результаты. Вот. В качестве такой, значит, совсем простенькой системы для приема ответов можно использовать просто Google Forms. Не знаю, насколько это хорошо стыкуется с разными другими вещами, допустим, с прокторингом, но мне кажется, что это такой простой способ организовать прием ответов в любой форме. Вот. Ну, про то, что можно принимать с помощью Телеграма, я уже сказал, правда. Я пока не умею, я думаю, что это возможно, но мне нужно написать скрипт, который у меня из моего Телеграма теперь вытащит все работы, которые мне присылали за несколько контрольных работ, и разложит их по папочкам для отдельных студентов. Вот. Но вроде бы я уже говорю сильно больше, чем нужно. Наверное, на этом нужно закончить. Спасибо за внимание. Буду рад поучаствовать в дискуссии.